Братья и сестры, пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. Мы снова обращаемся к Священному Писанию. У нас сегодня очередная личность, с которой мы познакомимся, а точнее с книгой одного из пророков. Мы сегодня будем знакомиться. Пророк Осия. Пророк Осия, так в еврейском каноне называется первый пророк в группе, которую собрали вместе, назвали «малые пророки». Но мало не потому, что они были малые ростом или чем-то незначительные, мало и потому, что их объем книг, которые они написали, меньше. Это единственная причина, по которой называют их малыми пророками. И все-таки пророк Осия, хотя здесь трудно уточнить или назвать точное количество лет, которое он пророчествовал, но кто-то даже осмеливается назвать цифру 70 лет. Если это так, то его малым пророком назвать нельзя. Он много трудился. Ну, из-за того, что объем книги, которая представлена в Священном Писании, малый, поэтому он и входит в эту группу пророков. Итак, пророк Осия, позвольте предложить для прочтения два стиха из заключительной главы этого пророка, глава 14, стихи 2 и 3. Мы к ним позже возвратимся. Книга пророка Осии, 14 глава, 2 и 3 стихи. «Обратись, Израиль, Господу, Богу твоему, ибо ты упал из-за нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст твоих». И думаю, что вот эти слова, они явно уже настраивают читателей на то, о чем вообще не только пророк Осия, но каждый любой другой пророк говорит. Главная причина, которая, вернее, главная цель, с которой обращались пророки к народу израильскому, вы хорошо понимаете. Когда все хорошо, тогда люди поклоняются Богу. Но как стоит только что-то в народе, чтобы пошло не так, сразу Господь посылает своего посланника. В Ветхом Завете это пророки. Поэтому неудивительно, друзья, что наличие немалого количества пророков, в том числе и тех, которые не написали ни одной книги, говорит о том, что Бог заботится о народе своем. И что характерно отметить, что Бог заботится когда, друзья? Когда люди отступают от Бога. И возникает один вопрос. Господи, сколько ты будешь терпеть этот народ? Сколько он будет тебя еще вот так вот раздражать, отступать, грешить, отвергать, заниматься идолопоклонством? Действительно, друзья, вот это огромное количество пророков, повторим, в том числе тех, которые книги которых не нашли или не вошли они в канон Ветхого Завета, это еще одно подтверждение для всех, кто берет в руки Библию. Бог никогда человека не оставляет. И особенное внимание ему уделяет, когда он начинает уходить в сторону от правильного богопоклонения. И вот эти интересные слова, смотрите, открытые и прямые, с которыми обращается Осия к народу своему. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Простые слова. У меня один вопрос. Как вы думаете, народ израильский считал, что они упали из-за нечестия? Я не думаю так. Если бы они действительно считали, что они упали из-за нечестия, они бы пути какие-то предпринимали, как бы выровнять свою жизнь. Правда, друзья? Это еще одна очень важная картина, говорящая о том, что в глазах своих народ всегда прав. Они считают, что все окей, все нормально. Но Бог со стороны видит, что положение народа израильского неправильно. Поэтому открытое заявление: «Ты упал». Ну как упал? Слушайте, царь правит, все нормально, люди, воины, все, казалось бы, ну какие-то трудности там и возникают. О каком падении идет речь? Смотрите, это еще раз говорит о том, что насколько наше понимание как людей может расходиться с тем, как с той оценкой, которую Бог каждому из нас может давать. Несколько моментов вот по поводу пророков, я снова и снова хочу на них обратить внимание. То, что сейчас скажу, не продиктовано желанием как-то выделить особо Осию. Вот опять, и его мы похвалить надо. Нет, друзья. Если мы внимательно смотрим на любую книгу Ветхого Завета, на книгу пророков, я снова себе говорю, слушай, это просто невозможно не увидеть удивительную особенность и вот этого еще пророка. Они все разные. И признаюсь, что до тех пор, пока вот углубленно опять не обращаешь внимания на отдельно взятую книгу, и не думаешь, и не представляешь о том, какую красоту для тебя самого содержит эта очередная книга. Что особенного нашел я в этом пророке? Что вы особенно нашли в этом пророке? Он, оказывается, тоже уникальный, равно как и все остальные пророки. Пророки совершенно разные. Они полностью отличаются друг от друга. Однако это Божьи пророки. Каждый из пророков имеет какой-то свой стиль рассуждения, свой подход. Помните, мы изучали Иезекииль, это человек, который, мы назвали его человек, который в кабинете пишет свои пророчества. Можно было бы так сказать, потому что большей частью он писал. А пишут, на ходу же не пишут, правильно, тем более в то время, когда нужно было этот пергамент или эту кожу на что-то ровное положить и выдавливать там эти буквы. То есть понятно, что он много писал, поэтому больше он был, Бог давал ему откровения особые. И они очень важны, мы как, помните, когда изучали эту книгу, они достаточно глубокие. Это не значит, что если человек пишет, значит, он по-другому как-то представляет, или, может быть, меньше или слабее. Но вот то, что Бог использует разных пророков, еще раз говорит о том, что Бог использует совершенно разные пути. Но цель одна какая? Исправить человека, исправить народ. Это для меня хороший урок, который еще раз и меня, как верующего человека, учит правильно относиться к окружающим меня моим братьям и сестрам. Они разные, они разные. И не обязательно, что кто-то много проповедует, кто-то нет, кто-то много поет, кто-то нет. Смотрите, Исаия много написал, а Осия мало написал. Что теперь, к нему меньше почет? Нет. Это такой же Божий пророк, такой же Божий посланник, как и любой другой пророк. И когда познакомился, снова просмотрел эту книгу, проанализировал ее, думаю, Господи, а ведь он ничем не уступает никакому из других пророков. Давайте мы с ним немножко познакомимся, немного о личности пророка Осии, затем уже о самой книге, о тех уроках, которые мы можем увидеть, хотя бы поверхностно, хотя бы, потому что очень много мыслей, времени у нас недостаточно, чтобы углубиться и детали уже рассмотреть, но общие моменты, я думаю, что следует рассмотреть. Итак, снова и снова, это всегда правильно, что значит имя человека? Библия очень много уделяет внимания имени. Хорошее имя, хорошее имя. Что значит имя Осия? Опять, помните, мы говорили о том, что если в конце или в начале, в начале встречается «ие», и в конце «иль» или «ия», то в этом и в это имя включено имя Господа. Осия. Безусловно, в этом имени также присутствует имя Господа. Значение этого имени «он», то есть «Иегова спас, избавил». Это имя достаточно было распространено в народе израильском, и вы помните, что один из очень известных людей назывался также Осией, а потом имя его было изменено. Вы помните, кто это? Помощник Моисея. Иисус Навин. Его первоначальное имя, которое дали ему родители, Осия, сын Навин. Но он получил новое имя, Иисус сын Навин. И с этим именем мы встречаемся с ним в Священном Писании, в частности, с книгой, в книге, которую он написал. Итак, Иегова спас, Иегова избавил. Интересно, друзья, отметить имя Осия и Иегова спас. Но интересно отметить, вот это вот трогательно для меня, как вот это имя сочетается с его служением. А Господь-то не спас Израиль. Так как тогда быть с именем? Иегова спас, а Господь не спас Израиль. У нас может родиться поверхностное впечатление, что это именно так, друзья мои. Думаю, что только вечность покажет нам, что могло бы быть с народом, если бы не было вот этого Божьего посланника. Сейчас мы даже это не представляем. Мы исходим из того, что это было так. Но у нас есть такое сослагательное наклонение в русском языке. Если бы. Это сослагательное наклонение. Так вот, если бы не было пророка Осии, то каким был бы Израиль, я подчеркну, именно Израиль, 10 колен Северное Царство. Самое, одно из трогательных черт у Осии, я не знаю, друзья, насколько вот легко это, может быть, кому-то бы и удалось, но вторая характерная черта, с которой мы соприкасаемся или видим в личности Осии, он простил жену, которая ему изменила. Первая и третья главы этой книги вызывают очень много дискуссий у исследователей Библии. Друзья, оставим им рассуждать об этом. Но явно видно то, что у Осии была супруга, которая просто изменила ему. Немножко позже на эту деталь обращу внимание. Изменила не просто потому, что ей захотелось, а есть другая причина, потому что это было нормально в обществе. А что можно сказать о нашем обществе, когда люди без Бога открыто сегодня заявляют, жена – это повседневная форма одежды, а любовница – парадно-выходная. Вам как это нравится? То есть это образ жизни, который был и в израильском народе. Это было поклонение идолам, и как часть ритуалов поклонения идолам была и вот эта распущенность моральная, прелюбодеяние. У Осии было трое детей, жена его имела имя очень интересное, неприятное, распутница, Гомерь. Она оставила его, и позже Осия принял ее. Друзья мои, вот эта вот сторона у Осии говорит о его очень широком любящем сердце. Скажите, пожалуйста, по какой причине человеку можно разводиться с женой? Ох, побольше бы этих причин, правда? Да нет, их нет. Писание очень ясно говорит, что есть одна причина, по которой можно развестись – вина прелюбодеяния. Мои друзья, когда кому-то из нас захочется развестись, вспомните, пожалуйста, Осию. Он не разводился, жена просто бросила, пошла там, потому что это было нормой в то время, в том обществе. Но как ведет себя Осия? Казалось бы, ну окей, удачи, иди, живи, наслаждайся своей греховной жизнью. Почему Осия простил свою жену? Это один из вопросов, мы не будем в него углубляться, но он стоит. Почему? Я смею сказать, просто потому, что любил. Просто потому, что все-таки понимал, есть дети, есть Господь. Друзья, что я знаю, что в наше время, особенно в наше время, очень много у людей есть причин, по которой они готовы развестись. У меня вопрос, друзья мои. Смотрите, Осия оказался в этой ситуации, и он не искал причины никогда больше с ней не встречаться. Но он принял ее. Он принял ее. Поэтому Осия является одним из примеров, когда можно, послушайте, не воспользоваться библейским размышлением оставить жену. У него была причина, правда? Жена бросила его, но он ее не оставил. Мне вспоминается один из примеров, когда один в семье произошла аналогичная трагедия, но там речь шла о муже, он изменил своей жене. К стыду это становится нормой сегодня в нашем обществе. И когда имели встречу, рассуждали, говорили с супругой, говорили, ты имеешь право оставить его, потому что Писание дает тебе это право. Но если ты сможешь его простить, прости его. Это был тяжелый разговор, достаточно тяжелый. Бог проявил милость к этой христианке, она простила мужа. И после этого прожили у нее, насколько знаю, лет 27 25 точно прожили. Живут, продолжают жить счастливо. Друзья, было пятно в прошлом? Было. Но невиновная сторона по милости Господней обратила внимание и простила виновную сторону. Насколько даже вот этот поступок Осии является поучительным для христиан нашего времени. И еще одна очень интересная деталь вот в связи с этой ситуацией, когда Осия простил жену, которая его изменила. Господь в пророчествах Осии использовал вот этот пример, чтобы показать на отношения между Израилем и Богом. вы мне изменили, но возвратитесь, и я приму вас». Осия является одним из пророков, который действительно, вот поступок которого является как бы толчком для дальнейших пророчеств других пророков, которые очень много говорили об отношениях между Богом и Израилем, используя вот этот пример. И используя это неприятная фраза «прелюбодеяние». Причем речь в этом случае не идет о прямом прелюбодеянии, об отступлении от Господа. То есть речь есть физическое прелюбодеяние, есть духовное прелюбодеяние. Одно и то же слово имеет два значения. Итак, имя Осии Иегова спас, и думаю так, что раз Иегова его спас, то вот в его поступке, я смею сказать, тоже проявляется эта сила Господа спасти Осию. Он не увел его, он дал ему это великодушие, друзья. Это великодушие, эту любовь, это прощение дал. И он принял жену, которая ему изменила. Далее, время служения Иосии. Он пророчествовал во времена очень известных пророков, таких как Исаия, Амос и Михей. Это современники. Но одна отличительная черта Осии. Осия – единственный пророк, написавший книгу, которая вошла в Библию и который пророчествовал в Северном Царстве. Осия – единственный пророк, которого Господь не в Иудею послал, а в Северное Царство послал. Туда приходил пророчествовать и Амос, об этом мы немножко позже будем говорить, не сегодня, когда будем рассматривать его книгу. Итак, уникальность Иосии в том, что он единственный пророк, посланный Богом для Северного Царства. У меня вопрос сразу возникает, возможно, у вас он тоже возник. А почему Господь много пророков посылал в Иудею, то есть в Южное Царство, и только одного пророка послал в Северное Царство? Какой ваш ответ, друзья? Что Господь от них отвернулся? Один из вопросов, вернее, один из ответов, который я для себя усматриваю, он заключается вот в чем. При всем том, что Иудея, как бы она ни хромала, как бы она ни противилась Богу, у них был храм, было священство. Был город, куда они приходили для поклонения. Да, там немало было разврата, там было отступление, но смотрите, до последнего храм оставался. Пусть второстепенным, не первостепенным, но был там. Были священники, были и пророки там. В Северном Царстве, с какого времени начинается этот период, который называется Северное Царство? Помните Соломона? У него, после него воцарился сын его Равоам. И вот именно при Равоаме этот единый народ, государство, Израиль, разделился на две части. Вы помните правителя Северного Царства? Если в Южном Царстве был Ровоам, то в Северном Иеровоам, так называемый первый, потому что был еще и второй Иеровоам. Что сделал Иеровоам, вы помните? Чем он отличился? Он поставил двух идолов. Одного на границе с Иудеей, Вирсавия, очень известное библейское название, а второго в Дани, это на севере. Для чего? Для того, чтобы народ не уходил для поклонения как в Иерусалим, так не уходил и в Сирию. Это был стратегический шаг для него, чтобы дать им религию. Это важно, друзья, деталь. Народ не может существовать без религии. Практически все войны, которые велись, ведутся и будут вестись, они связаны с религией. Неудивительно, друзья, что вот этот политический шаг, который предпринял Иеровоам, он принес огромную трагедию для народа. Мы немножко позже коснемся того, насколько это страшно, когда правитель не народ, а когда правитель уводит народ от Бога. Вот почему трагедия возникла в Северном Царстве. Там Богу сказали нет. Там даже не атеизм, там хуже атеизма. Это один из возможных ответов, почему Господь все равно работал с этим народом. Но интересно, что практически прошло немножко времени от воцарения Иеровоама, и дальше идут шесть правителей, во время которых пророчествовал Осия. Осия, как и Иеремия, Иеремия пошел в плен, но это плен иудейский, вы помните, Южного царства. Осия тоже пророк, который фактически дождался плена, но Северного царства. Поэтому они очень похожи. Вот это вот сердечное желание послужить народу, боль за народ. Ушел бы Иосия, живи где, найди себе место, живи там. Нет, он живет среди своего народа. Он плачет, он стучит в них, он видит, он в своей семье испытал моральную распущенность, когда жена, поклоняясь идолам, совершала этот ритуал измены мужу. Он является тем же самым, фактически, как и Иеремия в Южном царстве, так и Осия в Северном царстве. Он фактически был при царях, шести последних царях. И еще, друзья, одно. Читающие Библию знают, что вот эти цари, нет необходимости сейчас их упоминать, они, кто-то там месяц правил, кто-то там три недели, кто-то там год. Но интересно отметить, подумать о том, как воспринимает человек смену правителя. Причем, когда он не своей смертью умирает, а его убивают. Практически все вот эти вот шесть правителей, до последнего, которые правили в Северном царстве, они были умерщвлены насильственно. И смотрите, вот это все было в поле зрения Осии. Когда-то я не помню такого случая, чтобы у нас в Америке убивали президентов. В нашей стране, в которой мы жили, ну, не берем там после революции, а вот после 50-го года кого-то из правителей убивали. Ну, фактически все, ну, уж помогали ему уйти, это вопрос другой. Ну, считается, что они умерли своей смертью. Но у меня вот какой вопрос. Я помню 82-й год, когда служил в армии, и умер правитель, который 18 лет правил в нашей стране. И интересно, вот такое ощущение страха какого-то. А что будет дальше? А у Осии это каждый месяц случалось, каждые 1.5-2 года. А теперь подумайте, что могло быть в его сердце? Он же часть этого народа. Он же не приехал как миссионер из-за рубежа. Он жил среди своего народа. Друзья, когда я об этом размышляю, думаю, Осия, насколько действительно ты предан своему народу, насколько ты любишь Господа. Ты не уходишь, ты не отворачиваешься. На твоих глазах разворачивается страшная картина. Это междоусобица. Один одного, другой, одна партия на другую уничтожают. И все это видит Осия. И продолжает этот народ приглашать к Богу. Мы прочитали с вами удивительные слова. Возьмите с собой молитвенные слова. Оказывается, можно молиться и без молитвенных слов. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Явно, смотрите, какой уникальный подход. Ну, помолитесь же Господу, оставьте ваши обряды, оставьте знакомые слова, которые вы произносите во время молитвы. Ну, возьмите эти молитвенные слова, которые действительно были бы свидетельством вашего преклонения перед вашим Богом. Действительно, тяжелый период, период резко ухудшающего состояния народа. Последние цари все более и более вводили народ в идолопоклонство, а это, читающие Библию, вы хорошо знаете, к чему приводит? Все к большей и большей моральной распущенности. И вот это все было на глазах Осии. Старшее поколение, на ваших глазах очень много эпох прошло, много изменений, хоть в стране, где мы жили, хоть здесь. И думаю, что вы очень хорошо понимаете и говорите так, да, когда мы были помоложе, думали, куда еще можно было опускаться вот этой моральной распущенности. Но когда мы сейчас смотрим на это время, ужасно, Господи, ну в 10 раз хуже того, что лет 15-20 назад было. Мои друзья, хочу огорчить нас, это еще не предел. Это еще не предел этой распущенности. А вопрос главный, а что мы будем делать? Осия знал одно, нужно народ Богу приглашать. А что мы будем делать? Вот чем больше мораль опускается, у нас оправдание у верующих, хорошее оправдание есть по причине умножения, беззакония, во многих охладеет любовь. Скажите, а что, порядочность была во времена Осии? Нет. Никому бы вот этой картины, вот этой междоусобицы политической и проблем в народе, никому, ни врагу злейшему не пожелаешь. И смотрите, что, как ведет себя Осия, он остается верным своему народу, он доносит им эту очень важную, серьезную истину. Осия действительно был глубоко привязан к своему народу. Исследователи Библии сравнивают его либо с Иеремией, когда речь идет о Южном царстве, и очень часто вот по характеру, вот такому мягкому, любвеобильному, связывают с новозаветним учеником, догадывайтесь, каким, Иоанном. Друзья мои, я советую вам, прочитайте, пожалуйста, книгу Осии, она обогатит вас, она покажет вам, насколько, вот, какие, как правильно плакать, как правильно доносить слова. Действительно, это хороший-хороший пример, как вести себя, когда моральная распущенность все ниже и ниже опускается. Итак, это немножко о личности пророка. Обратим внимание на то, что можем взять мы для себя из содержания этих 14 глав, уроки содержания. Мы общие такие главные вопросы выделим. Моральному разложению способствует отступление от Бога правителей. В этой книге мы встречаем очень часто одно имя Ефрем. Кто такой Ефрем? У Иосифа, читающий Библию, знаете, это сын Иакова, родились два сына – Манассия и Ефрем. Ефрем был главным коленом среди 10 колен на Северном царстве. Поэтому, когда Господь обращается Ефрем, 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 через Осию, это обращение к главному, и не столько даже к народу, к правителю, который отвечает за это общество. Иеровоам первый, то есть тот, который пришел к власти во времена Ровоама, во время его разделилось царство на северное и южное. Иеровоам первый вел поклонение животным. Он поставил двух идолов. Об этом говорит нам третья книга царств. Неудивительно, друзья, вот очень важная мысль. Может быть, вы когда-то об этом думали, но меня поразило, вот рассуждая о том, что сделал Иеровоам, удивляешься, но отступление от Бога требует компенсации. Компенсации в поклонении. А если Бога отвергли, кому кланяться, подскажите? Животным? Поэтому в Индии одно священное животное, в Египте другое священное животное. Кого вылил Аарон, чтобы евреи ему поклонялись? Животное, обратите внимание. Но да, пойдем дальше в этом вопросе. Повторим, Иеровоам поставил двух вот этих вот идолов, животных, одного на севере, другого на юге, чтобы в этих границах и жил этот народ. Фактически он вел поклонение животным. Но это еще не все. Именно вот это показывает, что как только человек удаляется от Бога, он тяготеет тому, ему нужно кому-то поклоняться. Поэтому и появляются животные. Неудивительно, друзья, что и в наше время, послушайте, защита животных и природы превращается в религию. Вы посмотрите немножко внимательно на то, что происходит в нашем обществе. Итак, отступление от Бога требует компенсации. Душа хочет кому-то поклоняться. Но кому? Но человеку, в одном случае человеку, здесь идет речь о том, что Иеровоам вел поклонение животным. Итак, моральному разложению способствует отступление от Бога правителей. Неудивительно, что, на мой взгляд, по этой причине апостол Павел и рекомендует, настаивает, убеждает верующих молиться за кого? За правителей. Помните, что было с Давидом, когда ему говорили, послушай, если кто-то из нас погибнет, это ничего. Но если что-то с тобой произойдет, это беда. Это действительно так. Сколь многое находится в руках правителя. Один правитель пришел, общество оздоровилось. Другой правитель пришел, аморальные небиблейские законы принял, и народ пошел, рухнул вниз. Много зависит от правителя. И неудивительно, что Писание на эту деталь обращает внимание. отступлению от Бога способствуют правители. Поэтому дай Бог, чтобы вот понимание вот этой библейской истины побуждало всех верующих горячее молиться за правителей, за покаяние правителей, за здравость правителей, за то, чтобы действительно они понимали, что есть Бог на небесах, который будет с них спрашивать, помните Навуходоносора, какой он был сильный, какой он был великий, но когда пришло время, вот тогда он сказал, когда Бог смирил его, пришел в себя, разум Бог ему возвратил, вот тогда он признал эту истину, которую должен был от начала признать, что Бог, кого хочет, поставляет, и кого хочет, снимает. Бог будет спрашивать с каждого правителя. Мы идем далее, но это первая очень важная деталь, которую можем увидеть в содержании этого пророка. Моральному разложению способствует отступление от Бога правителей. Далее, показывается в этой книге глубина отступления и падения народа, а также Божья милость к ним. Фактически, вот эта вот деталь, она практически у каждого из пророков просматривается. Мы ранее говорили о том, что есть, когда народ отступает от Бога, вот тогда Бог посылает пророков, чтобы они возвратили народ Господу. Поэтому, как правило, вот основное назначение или служение пророков – это возвращение к Богу народа. Бог не обещает мгновенного изменения. Да, Бог, видя отступление народа, не отворачивается от народа. И это Евангелие, друзья, это евангельская истина, говорящая о том, что если человек согрешил, Бог не отвернется. Это мы думаем, что я Богу надоел. Друзья, да, то, что мы надоели Богу, это точно, если мы действительно в грехах находимся. Но то, что Бог от нас никогда не отвернется, это так же точно, как и то, что мы грешим. И вот именно книги пророков являются прямым библейским доказательством того, что Бог никогда не оставит народ, как бы низко он ни пал. Не оставит, в том числе, и одного человека. Итак, показывается глубина отступления, падение на народа, а также Божья милость к ним. Взаимоотношения с Богом сравниваются с отношениями в семье среди супругов. Именно вот этот инцидент, который произошел в семье Осии, когда жена ему изменила, затем он ее простил, принял, вот этот пример, инцидент, случай, он способствовал тому, что Бог обращает внимание на то, что отношения между Богом и народом требуют ответственности. Точно так же, как в семье есть муж и жена. Когда семья состоится? Когда муж и жена понимают свою ответственность за сохранение семьи и идут в этом направлении. Смотрите, что на этот счет говорит Осия, 5 глава, 4 и 15 стихи. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему». Почему? «Ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». И как Господь на это реагирует? Обратите внимание, интересная реакция. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Он их не уничтожил. «Я отойду в сторону, пока они не созреют, пока они не поймут, что это конец, и обратятся ко мне». Очень интересную мысль здесь предлагает Осия. Грех измены, блуд, он здесь называет дух блуда. И это очень важная мысль, очень важная мысль. Если мы делаем какой-то неправильный поступок, вот данный текст позволяет говорить о том, что вот эта греховная идея пришла не от Бога, а пришла от демона. Поэтому удивительно это выражение «дух блуда», «дух пьянства», «дух наркомании», «дух наушничества» и так далее, и так далее. Смотрите, поступок остается, это прелюбодеяние. Но Осия подчеркивает, это происходит потому, что человек под влиянием демона какого-то. В данном случае беса блуда, дух блуда внутри них. И почему они Эти люди не могут обратиться к Богу, Осия очень прямо говорит, потому что это дух у них внутри. А раз не Божий дух, как они к Богу придут? И еще одна мысль, мы немножко позже коснемся. И Господа они не познали. Очень важные мысли. Повторим, дела их не допускают их обратиться к Богу, потому что они под влиянием демона. И еще одно, потому что Господа они не познали. Позже Иосия подчеркнет эту мысль богопознания. Очень известная фраза, вы ее хорошо помните, «За что народ будет истреблен?» За недостаток ведения. Осия говорит о богопознании. О чем это говорит? Если бы люди знали Божью истину, ведали, они бы не страдали. Если бы они знали. Но то, что человек пошел в грех и живет в грехе, на что это указывает? Что они Бога не познали. И это очень серьезно, друзья, теологическая мысль. Почему люди находятся в грехе, живут в грехе? Друзья мои, послушайте, это меня, вас касается. Потому что Бога не познали. Если бы Бога познали, согрешил, как будешь выскакивать, как из кипятка, как ошпаренный, и бежать к Богу с покаянием. Смотрите, настолько серьезна мысль, которую нам, христианам, мы не в Ветхом Завете живем, но нам, христианам, следует помнить. Если Господа познали, жить в грехе мы не будем. Давайте пойдем дальше. В книге Иосии, книга Иосия дает нам право говорить о том, что вот это прелюбодеяние, оно было освящено как акт поклонения религии. Ну, групповой грех, так называемый. Когда люди приходили к идолу кланяться, приносили жертвы, и в это время они совершали этот ритуал. Смотрите, насколько сатана ослепил глаза людей. Господь прямо в Новом Завете говорит, если человек живет вместе с женой, вот когда они одно становятся. Но если человек согрешил и переспал с другой женщиной, он стал одно с ней. Это серьезная мысль, которая никак не дает права нам думать, ну, может быть, где-то, как-то, может быть, и можно было, почему, большой грех, что ли, если переспать с кем-то. Смотрите, Господь четко показывает, и Он сохраняет святость брака. И вот в этих вопросах, смотрите, это была религия, смотрите, если человек уходит от Бога, приходит, пожалуйста, в свой храм, а в их религии происходит вот эта процедура. Ну, все равно, позвольте привести такой пример, хотя он достаточно, может быть, не равный. Мы приходим на богослужение, мы знаем, что здесь происходит. Мы здесь поем, молимся, мы здесь общаемся, мы здесь играем, мы совершаем материальное пожертвование, слово проповеди и так далее. Так представьте себе, человек приходит в идольский храм. Это все равно, что для нас вместе спеть, потому что это форма нашего поклонения Богу. У людей, которые оставили Бога, это нормально. Пришли в храм, и вот, видимо, поэтому и относительно верующих славян, христиан, и говорили «туша цвет», и дальше кто какую поймал. Вот откуда, друзья, это берется? Оно имело свой прецедент. Именно в язычестве, но вот эту грязную идею приписали верующим. Поэтому, друзья, смотрите, к чему мы можем прийти, если мы оставим Господа. Почему люди пребывали в грехе? Мы только что говорили, они не познали Господа. Смотрите, куда мы можем прийти, если мы не будем познавать Господа? Куда мы можем прийти? К самому настоящему разврату, но в том обществе, в котором мы окажемся, это будет норма. По Божьим законам это разврат. И не зря Писание говорит, это не значит, что грех блуда самый страшный, но смотрите, именно этот грех Писание выделяет особо и говорит, блудников и прелюбодеев судит Бог, чтобы люди знали, с кем вы имеете дело, когда вам захотелось переспать с кем-то, чтобы вы реально знали, блудников и прелюбодеев судит Бог, прямое отношение с Богом эти люди будут иметь, это действительно так. Итак, взаимоотношения с Богом сравниваются с взаимоотношениями в семье среди супругов. Взаимоотношения в семье связаны с ответственностью хранить чистоту, хранить верность, помогать и так далее. Итак, Далее, грех неверности Богу делает Божьи требования чужими. Народ неверен, потому что дух недобрый в них, он побуждает их ко греху, и они Господа не познали. Но, очень важная мысль, грех неверности Богу делает Божьи требования чужими. И это очень серьезная мысль для христиан 21 века. Позвольте прочитать текст, Иосия 8:12. «Написал я ему», то есть Ефрему, здесь о нем в контексте идет речь, помните, мы говорили, это главный, вот в этом среди десяти колен, «написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Что происходит с современным христианством? Когда Библия ясно называет грех грехом, для многих христиан это окей, нормально. Бог написал эти слова, но только потому, что народ не верен Богу. А зачем это не так, вы понимаете, надо Библию переделать. Это фактически является серьезной проблемой, болезнью христиан последнего времени. А что здесь такое? А где написано, что это делать нельзя? Мои друзья, вот это заявление, а где написано, что этого делать нельзя, уже говорит о том, что человек не на правильном пути. То есть он ищет какого-то подтверждения. Ему докажи. Интересно, что на эти вопросы Писание дает очень ясный прямой ответ. Евреям 5 глава, последний стих, что там написано? «У которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Оказывается, даже если ты что-то прочитал, но навыков поклонения Богу нет, ты будешь искать причины, а где написано, что это делать нельзя? Интересно, мы сравнивали изменения в мышлении молодого поколения. Когда мы были молодые, мы задавали вопрос нашим братьям, те, которые постарше, вопрос простой, а можно или нельзя курить? Я тоже задавал этот вопрос. Но прошло время, а наши дети другой вопрос задают. А где написано, что нельзя курить? Вы видите разницу? Если раньше мы спрашивали, а можно или нельзя, а здесь уже категоричное заявление, а где написано, что этого делать нельзя? Мои друзья, повторю вот эту мысль, она очень важна. Если в моем сердце вырывается вот этот вопрос, а где написано, мое положение сердца неправильно пред Богом. Я хочу делать то, что я хочу, и поэтому не надо меня учить. Итак, грех неверности Богу удаляет от нас Божьи заповеди. Господь прямо говорит, я дал тебе эти заповеди, но потому что ты неверен, ты говоришь, мне это не надо, это все чужое. Бог указывает на проблему греха и призывает к покаянию. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Мы об этом ранее говорили, даже не видишь, что ты упал. «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст своих». Друзья, это очень важное заявление, мы говорили о том, что это общий пункт мы рассматриваем, что Бог видит падение людей. Он дает им точную оценку, вот что с вами происходит. Но Он же дает и выход, обратитесь к Господу. Обратитесь, возьмите молитвенные слова, покайтесь пред Господом. Это вторая особенность содержания. Еще с одной хочу, чтобы мы познакомились. Причина грехов народа – недостаток любви к Богу из-за недостатка богопознания. Сначала текст прочитаем. 84 глава, стих 1 и 6. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Истреблен будет народ мой», Бог от него не отказывается, «он народ мой, за недостаток ведения». И дальше. «Так как ты отверг ведение», вот этот опытом приученный к развлечению добра и зла, «так как ты не видишь этого, так как ты отверг ведение, понимание, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Это страшное, друзья, заявление. Раз ты отвернулся от меня, я забуду твоих детей. Это серьезный вопрос, который, о котором, я думаю, нам надо очень серьезно рассуждать. Причина грехов народа – недостаток любви к Богу из-за недостатка богопознания. Бог ожидает боговедения или богопознания больше всесожжений. Смотрите, что пишет Осия. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда?» Это не то, что «ух, вы меня наконец-то достали», а здесь другое. «Ну как мне с вами поступить?» Вот это состояние Господь выражает через пророка. «Благочестие ваше, как утренний туман и как роса скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Очень интересно, друзья, мысли Господь явно говорит, как Он строго разговаривал через пророков. А почему Он это делал? Что побуждает Бога очень строго с отступающими людьми разговаривать? Только желание остановить. Только желание привести опять Богу. И он подчеркивает эту важную мысль: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Итак, смотрите, всесожжение сегодня – это наше поклонение Богу, участие в богослужении. Господь выделяет здесь очень важно: если в твоем сердце не будет стремления познавать Бога, это ключевое слово, одно из ключевых слов в Новом Завете – познание Бога, то наше с вами служение Бог не будет принимать. Насколько важно, чтобы наши поклонения, наши молитвы, наша игра на музыкальных инструментах, наше пение, любое служение, которое мы совершаем, чтобы оно происходило из сердца преклоняющегося перед Господом, знающего Господа. Его не надо учить тогда, как нужно ему играть, как нужно вести себя на собрании, как нужно вести себя в семье. Не надо учить. Почему? Потому что понимание, что есть Господь, и понимание, что пред Ним нужно жить правильно, будет контролем, контролером моим в моих поступках. Боговедение – это понимание Бога в жизни и благодарная Ему жизнь. Неоднократно Господь обращал внимание народа израильского: посмотрите, посмотрите на жизнь вашу, вот сегодня и назад, вспомните, помни Господа и так далее. Для чего? Для чего нам нужно помнить нашу прошлую жизнь? Для чего нам нужно помнить действия, точнее, Божьи в нашей жизни, чтобы сегодня жить правильно? А кто-то выразил очень мудрую мысль, что сатана ворует у нас благословение. В чем это проявляется? Бог вчера особую милость ко мне проявил, позавчера особую милость проявил, а сегодня я забыл об этом. Вот это и есть воровство. Вот это есть, сатана украл это. Ведь это жизнь моя, Бог благословил меня, Бог послал мне особую милость, а у меня она стерлась в моей памяти. Боговедение – это понимание Бога в жизни и благодарная Ему жизнь. Позвольте обратить внимание на очень важную деталь еще. Последняя часть – это книга Осии и Новый Завет. Всегда для нас важно видеть, как вот Ветхий Завет приводит нас к Новому Завету и какая связь каждой очередной книги Ветхого Завета и Новом Завета. Итак, книга Осии и Новый Завет. Первая книга показывает глубину непослушания Бога и призыв покаяться. Книга, показывая глубину непослушания Богу и призыв покаяться, служит основанием для проявления благодати к погибшим. Христос пришел взыскать и спасти. Какое? Не погибающее, а погибшее. Итак, книга Осии, вот этот характер, который Бог формировал в нем, и далеко не один год, он не с первого года сразу стал таким. Но этот характер явно показывает, что Бог действительно указывает на неправильные поступки наши и ожидает, призывает нас к покаянию. Если это делал Господь в Ветхом Завете, насколько сердце современных христиан должно быть открыто к людям, которые находятся в грехе или удалились от Господа? Помните текст, мы ранее рассматривали, касались его: «Спасай взятых на смерть». Неужели откажешься от обреченных на убиение? Это параллельная с этим мысль. Это первая вот связь книги Осии и Нового Завета. Второе, Христос цитировал пророка Осию. Достаточно часто я на одну мысль хочу обратить внимание из учения Христа, когда он касался воли Господней. Матфея 9:13. «Пойдите, научитесь». Знакомое слово, познайте, да? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников в покаяние. Кто нуждается в милости? Праведники? Грешники. И вот в своем служении Христос, проявляя вот этот характер, который был предложен через Осию для народа израильского, он опирается на слова, которые были ранее сказаны. Итак, служение Христа по отношению грешных людей, от которых порядочное общество, как они считали, отстранилось, Христос был с этими людьми, и в этом случае опирается на то, что Господь однажды произнес через Осию. Я милости хочу. А милость – это не прощение, это милость, вы понимаете. То есть человек не заслуживает прощения, я милость хочу к нему проявить. А когда глаза откроются, он будет просить прощения, тогда я его прощу. Это вторая связь книги Осии с Новым Заветом. Третье. Пример семьи у Осии развивается в Новом Завете как иллюстрация отношения Христа и Церкви. Когда дается наставление молодым людям, когда они вступают в брак, то очень часто из книги послания к Ефесянам читается об отношении между мужем и женой. И там есть одна важная мысль. Я говорю по отношению Христа и Церкви. Это важная мысль, друзья, именно вот этот момент семьи, трагедии в семье, которая была Осией, верность в семье, которая рассматривается в этой книге, является хорошей иллюстрацией, которая показывает и взаимоотношения между супругами уже в Новом Завете. Такая глубокая, но очень важная связь. И еще одна последняя, вот то, что можно увидеть, связь Осии с Новым Заветом. Понятие воскресения Христа связано со словами Осии. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Когда читаешь эти слова, думаешь, ну взять бы их и так вот вырезать, и вот сразу раз и поместить в Новом Завете. Кстати, они находятся в Новом Завете. Это чисто новозаветная мысль, чисто новозаветная мысль. Но смотрите, она опирается здесь на Ветхий Завет, на книгу пророка Осии. Понятие воскресения связано со словами Осии. То есть в чем суть воскресения? Это победа греха, победа ада, победа смерти. Это фактически ключевая мысль в теологии уже и Нового Завета. Короткие, друзья, короткие выводы. И мы помолимся. Любовь и привязанность к своему народу помогала Осии в его служении пророка. Любовь и привязанность к своему народу. Он один был среди народа своего, но Господь был с ним. Как часто мы себя извиняем. А что я один сделаю? Читайте Осию. Один единственный пророк на все Северное Царство. И тоже не один десяток лет доносил им эту истину. Любовь и привязанность к своему народу помогала ему в этом. И Осию никак нельзя поставить рядом с Ионой, который убежал, когда Господь ему сказал, правда? Это совершенно другой характер, но мы об Ионе будем позже говорить. Осия действительно любил народ, был привязан к нему. И долгое время проявлял вот этот характер к нему для того, чтобы хоть немного их согреть, хоть немного сохранить от разложения морального. Верность своему Богу сохраняла его от подражания грехам своего народа. Вам знакома поговорка «с волками жить, поволчьи выть»? А что поделаешь, все так делают, и я так делаю. Знакомо размышление людей. А Осия был другой. Они все делают, а я не могу. Я когда уходил в армию, мне дали пожелание, до сих пор его помню. Другим можно, тебе нельзя. Я понимал, что это значит. То есть ты верующий. Другие могут делать все, что они хотят, а тебе нельзя. Итак, Иосия является очень хорошей иллюстрацией для нас, что другим можно, а Божьему человеку нельзя. Что мы на это скажем, друзья? Не оправдывайтесь, не оправдывайтесь, что другие так делают. Верность своему народу сохраняла, верность своему Богу сохраняла его от подражания грехам своего народа. Богопознание удаляет от греха. Богопознание удаляет от греха и не дает нам возможности покоя оставаться в грехе. Богопознание. Почему мы грешим и не каемся? Потому что Господа не знаем. Итак, очень важная мысль из оси, если человек знает Господа, он не будет жить в грехе. Да, он будет согрешать, он будет спотыкаться, он будет делать неправильные поступки. Но если он боится Бога, он в грехе жить не будет. Понимание Божьих дел в личной жизни приводит к правильным поступкам. Если Бог действует, и действует правильно, и сколько он раз, сколько это он показал в моей жизни, то это подталкивает меня жить правильно. Богопознание подталкивает к правильным поступкам. Если беззакония последнего времени ослабляют нашу любовь к Богу, то необходимо задуматься о нашем богопознании. Если беззакония нашего времени ослабляют нашу любовь к Богу, то надо задумываться о том, насколько мы знаем Господа. Снова текст напомню. По причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Почему она охладевает? Потому что нет богопознания. Или оно остановилось и стала память стирать благословение Господне. Два вопроса. В чем проявляется наше боговедение? А народ будет истреблен за недостаток ведения Господа. Я боговедение хочу больше, нежели всесожжение. В чем наше боговедение проявляется? Если Осия на высоту поднимает вот этот принцип отношений между Богом и народом и говорит о том, что вот недостаток ведения приводит к грехам, грехи ослепляют сознание, люди находятся под властью демонов, то если мы говорим, что мы ведаем или знаем Господа, в чем это практически в моей и вашей жизни проявляется? Это не заявление, друзья, это состояние жизни богопознания. Когда человек понимает, что это Господь, и перед ним нужно жить правильно. И второй вопрос. Удаляет ли оно, то есть боговедение, нас от греха? Удаляет ли нас, наше боговедение, богопознание от греха, и делает ли нашу жизнь жизнью благодарного поклонения Богу? Друзья мои, мы сейчас будем молиться с вами. Думаю, что есть возможность что-то сказать Богу нашему. Много очень важных, полезных уроков мы взяли из этой книги. И я думаю, что все-таки будет у вас желание хотя бы полистать ее, посмотреть, подумать о том. И еще раз задать себе много-много вопросов. Почему человек, не ходя в храм, возможности у него не было в Северном Царстве, долгие десятилетия сохранял верность Богу, не подражал обычаям своего народа, но любил свой народ. И практически это показывал в своей жизни, хотя бы в том, что это действительно это разлетелось среди народа, что он принял жену, которая ему изменила. Я думаю, будет о чем нам сказать пред Господом, и не только сейчас, но и в нашей дальнейшей жизни. Я приглашаю сейчас пред Богом Осии и перед Богом христиан преклониться и помолиться Ему. Аминь.